Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость Вячеслав Костиков. Вячеслав Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, написавший свой роман с президентом. Да еще, в общем, немало разных книг.
Да, было такое.
Роман с президентом тяжело дался вам?
Нет, легко, на одном дыхании. Потому что это все было живое. Писал очень быстро, по сути дела, мгновенно. Тем более, что времени у меня было достаточно. Ведь я писал его как... говорят сейчас в ссылке, в Ватикане.
Ничего, вот, так ссылочка
да,
хорошая.
Ссылочка,
да. Кого-то
неплохая.
В Шушенское отправляют, да. Кого-то в Ватикан.
Ну, Борис Николаевич был благородный, добрый человек. Он не послал меня куда-то за Урал, а послал в Ватикан. А поскольку, когда я уезжал, такая была негласная установка особенно не суетиться с точки зрения того, чтобы сближать Россию с Ватиканом, то времени было... очень много. Да к тому же я же был не профессиональный дипломат, не совсем понимал, в чем состоит моя работа. Мне, например, очень нравилось там писать и очень не нравилось ходить на всякие приемы. А мне мой сотрудник, их было всего 3 человека, говорит: Вячеслав Васильевич, так это же ваша работа. Ну, если работа, так значит, надо ходить.
И как ходили, какая форма одежды?
А форма одежды была разная. Значит, если идешь там, скажем, в какие-то другие посольства, то, ну, просто вечерний костюм.
А вот... галстук контрастный какой-нибудь? То есть белая там рубашка обязательно или нет? Или не обязательно?
Нет, рубашка, конечно, белая обязательно. А вот с точки зрения Ватиканского протокола, он самый строгий в мире считается, самый такой суровый. Это не просто смокинг. А это настоящий фрак вот с этими длинными фалдами, которые там волочатся чуть ли не по земле. Это галстук-бабочка, это рубашка. Для жены, я помню, пришлось искать, где же шить такое темное платье, шляпу, вуаль. Ну, слава богу, что Слава Зайцев откликнулся, и шили такое все темное. Я помню, я все время говорю: ну, слушай, ты Донна Анна у гроба командора просто.
А вам кто шил? Неужели покупали, зашли в магазин и купили?
Здесь фрака не смогли найти. Приехали туда, и буквально где-то через неделю, поскольку надо было вручать верительные грамоты, купили фрак, купили рубашку, ботинки, галстук. Вот в таком виде. А ведь летом службы долгие. Причем службы иногда происходят на улице, вот на этой огромной экспланаде перед собором Святого Петра. А папа, он себе, ну не сам, там ему делают такую выгородочку, чтобы солнце его не беспокоило. А все остальные дипломаты сидят под солнышком и слушают, значит, вот что говорит.
Шляпа вам не положена, понтифик. Только жене положено, вам
да,
не положено.
Нет, шляпа не положена. А дело в том, что работа в Ватикане посольской, это, ну, по западным стандартам. Вот меня Борис Николаевич просто так послал, я тогда считал себя еще сравнительно молодым человеком, а в принципе это венец дипломатической карьеры. Это самое почетное, что может быть в судьбе дипломата, это быть послом при дворе понтифика. Вот. И поэтому там, как правило, я был самый молодой посол там. В основном были люди где-то там уже 70, там где-то 72, 73. И неоднократно были случаи, когда во время службы там кто-то бац со стульчика и падает. Приходит, приходит гвардейцы и его уносят. Вот. А времени было действительно много. И к тому же я привык настолько вот к этим информационным потокам, когда работал пресс-секретарем президента. Мне просто... Я не знал, чем себя занять, и я сразу же практически принялся писать эту книжку, хотя перед отъездом, когда Борис Николаевич мне устроил отходную, и мы действительно посидели, выпили, там министр иностранных дел сидел, несколько помощников, Коржаков, вот, Коржаков, ну, видимо, у них с Борисом Николаевичем был какой-то разговор, он говорит: ты только там не вздумай чего-нибудь писать. Ну, а как же не писать, если моя профессия только писать?
Ну, вот я про то и говорю, что, ну, несложно, дорого дался вам роман-то. В итоге он стоил вашей отставки с дипломатического поприща.
Он стоил дорого, причем я не виню здесь Бориса Николаевича, потому что сам он человек необидчивый. Да к тому же и в романе-то, по сути дела, ничего такого не было, чтобы могло бы задеть его чувствительность. Ну, как всегда, люди же любят там нашептать чего-то такое. Потом я совершил один такой, ну, как бы... непростительный с точки зрения дипломата, опять повторяю, непрофессиональный дипломат, поступок. Когда роман уже был набран и уже вот-вот должен был выйти, ко мне приехала команда из НТВ с Зайцевой. Ну и было достаточно откровенное интервью, с моей точки зрения очень сбалансированное. Но когда они привезли это интервью в Москву и стали, как вы знаете, это делать нарубку, то все хорошее, что я говорил о Борисе Николаевиче, было выброшено в корзину, а потому что была предвыборная кампания, если вы помните.
Да. Вот.
А все критическое они оставили. Ну, естественно, тогда вот...
И после этого вы пошли еще работать в группу «Мост».
Да,
так,
да.
Так НТВ сделало вас оппозиционным политиком.
Это они мне как это компенсацию. Не, ну вообще-то история уникальная. Мне... Иванов, тогда он был министром иностранных дел. Нет, он был тогда заместителем министра. Министром уже был Примаков. Как только я начал писать, естественно, где-то там доложили. Я больше всего боялся, что у меня украдут рукопись с компьютера. Вот, и я всегда дублировал текст и отдавал друзьям, чтобы они увезли его в Москву и куда-то...
То есть ощущали, что делаете что-то не совсем законное или противоречащее нормам?
Ну, я понимал,
нормам.
Что советская власть, она хоть уже и рухнула, но где-то в подкорке еще у наших спецслужб еще жива. Украсть, обвинить в том, что ты чего-то вывез на Запад, это же у нас святое до сих пор. Вот, и... Иванов, когда прослышал об этом, ну, вернее, Примаков, они мне прислали телеграмму. Вячеслав Васильевич, у нас не принято, чтобы послы писали о своем президенте. А я, наивная душа, решил, что ну я же ничего плохого-то не делаю. Я же хочу помочь Борису Николаевичу в его трудной борьбе. Написал, вот, и, ну и вот результат такой. В конечном счете пришла телеграмма уже за подписью Примакова. Вячеслав Васильевич, предлагаем вам выехать в Москву ближайшим рейсом Аэрофлота.
Так книга уже вышла или была подписана в печати?
Нет, уже вышла. Ближайшим рейсом Аэрофлота. Ну, я, естественно, достаточно сильно напугался, потому что я знал, кто за этим стоит. И когда я уезжал, жена мне сказала: Слав, ты только знаешь, что вот есть у нас три надежных семьи, три надежных друга. Вот туда ты можешь сходить вечерком, выпить, посидеть, переночевать можешь там. Но по некоторым адресам и вообще ни по каким адресам не ходи. Ну, надо сказать, со мной Примаков, он, в общем-то, человек благородный. Я пришел к нему с таким спокойным видом. Вот, он говорит, ну, чего ты наделал? И, ну, он мудрый человек и очень опытный, и осторожный. Он говорит, я тебе сейчас все скажу, что я должен сказать. И сказал все, что он должен сказать. Вот. Я-то, откровенно говоря, думал, что все, я уже туда не уеду. Сказал жене, чтобы она там потихонечку собиралась. Он говорит, ну ладно, а теперь поезжай обратно. Вот, я все, что нужно было, сделал. Постараюсь, чтобы тебя не очень оттуда торопили. После этого я прожил там еще полгода.
Напомню, Вячеслав Костиков в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Без дураков». И Сергей Филатов.
Вячеслав Васильевич Костиков, на мой взгляд, очень профессиональный человек, много знающий, много думающий, очень с твердыми либеральными позициями и взглядами. Мне кажется, что тот период, когда он работал у Бориса Николаевича, вот там вообще команда очень хорошая собралась. И надо сказать, что он очень хорошо ее дополнял. Все комментарии, которые он давал на радио и телевидение, когда это случалось, все к нему очень часто обращались. Я так понимаю, никогда от этого не отказывался, в отличие от других пресс-секретарей. И это были всегда очень точные комментарии тех положений, которые, в общем-то, характеризовали политику Бориса Николаевича Ельцина.
Напомню, что это Сергей Филатов. Не отказывались комментировать? Тоже смелость проявляли еще и в то время?
Ну, надо сказать, меня вот среди узкого круга президентских помощников, а тогда, в отличие от нынешней администрации президента, где работает, в общем-то, просто какое-то немыслимое количество людей, это была очень узкая группа. Я могу просто 10 пальцев на руках хватит для того, чтобы назвать практически всех сотрудников, основных сотрудников президентской администрации. Так вот, среди этих друзей, мы сохраняем наши дружеские связи, меня так в шутку называли силовая структура.
Ага.
Потому что, ну, действительно, выступления были достаточно такие мускулистые. Но время-то было боевое, Рудской, Хасбулатов, коммунисты, страх того, что коммунисты, в общем-то, наберут больше голосов, чем всем нам хотелось бы.
И реально был страх? На самом деле?
Ну...
Кого больше всего боялись? Или ну, чего, скажем так, в политическом развитии страны? Еще и страна-то сама не до конца определилась. Как раз 92-94 вы же были пресс-секретарем, да?
Понимаете, в чем дело? Команда была очень такая дружная, очень мотивированная демократически. Но политического опыта ведь ни у кого не было. Борис Николаевич набирал команду вот так вот с мира по нитке. Кто-то ему рекомендовал. Вот меня рекомендовал, например, ему Михаил Полторанин, бывший министр печати. Другие люди тоже вот так же вот пришли. Ну, не могу сказать, что случайно, но действительно по демократическому призыву. Но такого вот глубокого знания страны, глубокого знания России, в общем-то, вот у нас не было. Главное было поддержать президента вот в эти трудные месяцы, в трудные годы. Страну знали плохо. В общем-то, страна разваливалась на глазах. Социологические службы не работали. То есть мы не знали даже пульс страны. Регионы были, которые еще в то время, как вы помните, Сергей, в основном еще сохранялись под влиянием Компартии. Были непредсказуемы, как они поведут себя.
Да, там был Красный пояс,
да,
и другие
Красный
регионы.
Пояс, да, губернаторы были красные. И поэтому Борису Николаевичу приходилось очень сильно маневрировать. Вот сейчас вот, говорят, часто его обвиняют в том, что, ну, в частности, либералы. Почему он как бы тогда вот в то время не придушил, возможность такая якобы была, вот коммунистов в зародыше, чтобы они больше уже никогда не отравляли демократическую обстановку в стране. Ну, с одной стороны, ему помогла какая-то внутренняя человеческая мудрость. Он понимал, что через колено страну ломать нельзя. Страна, которая еще несколько лет тому назад, 99,9, голосовала за коммунистов, вдруг, бац, тебе коммунистов больше нет.
Вот. Ну, голосовали-то по привычке, 99,9, так,
конечно,
процентов,
конечно.
Ну, 50-60, наверное,
потом,
было.
Школы-то демократии у населения не было. Ее и сейчас ведь нет. Ее сейчас нет. Я думаю, что если бы, в принципе, там, скажем, коммунистам дать бы побольше возможности говорить, я думаю, что население бы сейчас бы и сейчас проголосовало так побольше, чем это как бы в отчетах идет. Так что инерция вот такая вот коммунистическая, она в менталитете россиянина живет.
Раз уж мы на этой теме, вы же и сами вступали в коммунистическую партию Советского Союза в свое время с открытым взором, потому что это
нет,
партия...
не с открытым взором. Надо сказать, меня пришлось уговаривать. Дело в том, что в какой-то степени я, наверное, даже представляю собой уникальный случай. Я ухитрился не вступить в Компартию на факультете журналистики. Хотя это была почти обязаловка.
И, студентов принимали?
Да, да.
На факультете журналистики МГУ вы учились,
да,
в Москве здесь.
Да, да, да. И я вступил в партию только тогда, когда уже просто невозможно было не вступить. Я учился на втором курсе Академии внешней торговли. Вот, и вдруг меня вызывают в кадры. И мне кадровик говорит: Вячеслав Васильевич, а как же вы оказались у нас в Академии? Вы же не член партии, а мы ведь собираемся вас посылать за границу. Такого не бывает. Срочно вступайте. Мне пришлось срочно вступить. Ну, анекдот, но в то время к этому уже относились так достаточно прагматично.
А семья диссидентствовала? Родители? Так.
Нет, нет, Сергей. У меня семья была такая рабоче-крестьянская, происхождение пролетарское. Папа шофер, мама ткачиха. Ну, папа, правда, по-своему интересное место занимал. Вот он сидел всю свою жизнь за рулем, но в свое время вам, наверное, знакома такая фамилия Филипп Голиков. Один из ближайших друзей Иосифа Виссарионовича Сталина.
Да.
Вот. Я уж не помню, какая у него должность была. По-моему, он занимался спецслужбами. Вот. Так папа работал у него водителем. Вот наблюдал всю эту жизнь. Вот, и очень интересно реагировал на нее. он всю жизнь боялся, что его арестуют. Хотя всего сидел за рулем.
А перепадало хоть с барского стола-то вам, спецраспределителей?
Нет, нет, тогда это ничего не было. Единственное, что перепадало, вот упомянутый Филипп Голиков был большой охотник. Когда они ездили охотиться в Завидово или на рыбалку, папа вот в нашу комнатку 12-метровую в коммунальной квартире приезжал во двор на ЗИС-110, вся детвора разбегалась. Папа открывал багажник, а там целый багажник щук был. Ну, вот это вот, так сказать, вот то, что мы получали от советской власти.
Ловили-то по-честному, как рассказывали?
Тогда по-честному.
Сетками там, с очками
нет,
какими-то?
Нет, нормально ловили. Так вот, когда я поступил на факультет журналистики, а родители не знали, что я поступаю на факультет журналистики, потому что я в то время уже закончил свое ПТУ, работал на заводе точных измерительных приборов, токарил, токарь 5-го разряда. Вот влюбился в одну девчонку, который поступил на факультет журналистики, потянулся за ней. Ну вот поступил. Вот прихожу и говорю: пап, ты знаешь, вот беда. Я говорю, поступил на факультет журналистики. Он говорит: ну учись, но только ничего не пиши.
Вячеслав Костиков в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, мой сегодняшний гость Вячеслав Костиков. Остановились на том, что говорил вам папа: учиться можешь, но не пиши, не пиши. Взяли и написали. И до сих пор пишете, насколько я понимаю.
Пишу, пишу, работаю в «Аргументах и фактах».
А о чем пишете? На чем специализируетесь?
Пишу о жизни. Пишу о жизни. Политика, социальные проблемы.
Последнее, что написали, о чем?
Экономика. Последнее об элите, о состоянии нашей элиты. Последний материал, который вот сегодня сдал в печать, это о том, что власть до сих пор никак не научится говорить с народом. Все чуть-чуть лукавит, все пытается приукрасить себя, приукрасить жизнь, приукрасить Россию. А вот это вот делать не нужно, потому что народ, он сейчас уже совсем другой. Не тот, который был там 15 или 20 лет, который жил за железным занавесом, которому запрещали слушать радио иностранное, которому невозможно было выбраться за границу, в Турцию, в Болгарию, ну, в Болгарию еще, правда, ездили, во Францию, в Европу, чтобы посмотреть, а как же народ живет там. А сейчас вот люди ездят, люди слушают всякие голоса, люди читают газеты. Ну, вот у нас, конечно, проблема со свободой СМИ есть, в частности, на телевидении. Но люди, которые хотят узнать истину...
А много их таких? Как раз об этом поговорить-то. Вы говорите, у нас люди ездят. Есть у нас там процентов, наверное, несколько.
Вы знаете...
Интернетом пользуются чуть больше, но ну, я сильно сомневаюсь, что большая часть из них читает
ездит,
политические
ездит не
статьи.
Так уж мало. И ездят люди самых разных социальных слоев. И потом, вот что значит, вот человек съездил? Скажем, вот человек из какого-то маленького городка скопил деньжат и съездил.
В Турцию.
В Турцию или там куда-то еще.
В Египет.
Он же потом все деревни, всему городу будет рассказывать о том, какие там прилавки, какие там улицы, какие там автобусы, сколько стоит чашечка кофе.
Логично. А в ваши времена тоже приукрашивали? Вы их приукрашивали?
Ну, я не приукрашивал, потому что мне в какой-то степени по жизни повезло, потому что я вошел по-настоящему в журналистику, когда, вспомним добрым словом Михаила Сергеевича Горбачева, когда шлюзы были уже открыты. Мое лучшее время – это эпоха гласности. Тогда вот действительно начали писать так, как нужно было писать. Сейчас гласность тоже существует, но она существует для достаточно ограниченного круга людей, для людей, которые читают хорошие газеты. Газеты же есть хорошие, есть хорошая свободная пресса. Но ее читать для обывателя трудно, к тому же и дорого. Вот даже такая недорогая газета, как «Аргументы и факты», то люди часто пишут: а мы уже не можем покупать вашу газету, для нас дороговато. Так вот, возвращаясь к началу нашего вот этого вот этапа разговора, люди все-таки что-то стали знать, что-то понимать, что-то слышать. И им вот так вот навешивать лапшу на уши, как это делалось при советской власти, уже трудно. Когда, скажем, наши аналитики или статистики говорят, что у нас, скажем, 2 миллиона безработных, а человек слышит где-то по какому-то голосу или где-то прочитал, скажем, во время новостей или ведомостях, что по статистике МОД у нас 6 миллионов безработных, то люди начинают задавать себе вопрос, а почему это так происходит? А почему, собственно говоря, нам пудрят мозги?
А на улице почему не выходят? В 91-м вышли же.
А вы знаете, я думаю, что просто народ настолько... Вот за годы советской власти всего натерпелся. Настолько натерпелся, кстати, столько пережил страхов во времена вот перехода от развитого социализма к неразвитому капитализму, что дороже все сейчас ценит собственное спокойствие, стабильность, чтобы можно было спокойно ходить по улице, что если есть работа, так ты знаешь, что все-таки ты в конце месяца принесешь в семью какие-то деньги. Раскачивать лодку никто не хочет.
Вячеслав Костиков, у вас классическое, можно сказать, журналистское образование, то есть вы окончили журналистский курс в Шеффилдском университете в Великобритании.
Yes,
начинали как журналист, потом стали пресс-секретарем, потом опять как журналист работаете. Вот мне кажется, что есть какая-то глубинная разница в работе журналиста и в работе пресс-секретаря. Вот попробуйте убедить меня, что я не прав. Ну или согласитесь, если вы так думаете.
Ну, я не знаю, нужно ли вас переубеждать, вы и так все понимаете. Работа пресс-секретаря, она прежде всего состоит в том, чтобы обеспечивать интересы своего работодателя. В данном случае, вот в моем случае, президента. И очень хорошо, что вот мне в этом смысле повезло, что та политика, который проводил Борис Николаевич, и те идеи, которые он пытался провести в жизнь, может быть, не всегда удачно, они, ну, в большей или меньшей степени соответствовали моим личным демократическим убеждениям. Поэтому, слава богу, я всегда крещусь, что мне не приходилось врать, мне не приходилось лукавить. То, что мы делали, я об этом открыто говорил журналистам. К тому же с Борисом Николаевичем в этом смысле было легко работать. Он хотя иногда и так морщился по поводу того, что писала о нем пресса. Иногда так и говорил, ну ты позвони Голембиовскому, что он там себе позволяет. А я не звонил, потому что я знал, что Борис Николаевич, вот он скажет такие вот слова, а потом...
Отойдет.
И никогда он не просил кого-то там уволить, на кого-то накричать, кого-то вызвать на ковер. Это была золотая эпоха для пресс-секретаря, потому что отношения с прессой строились исключительно дружеские. И если мне нужно было что-то, чего-то добиться... Ну, во-первых, просить-то практически не приходилось никого помочь Борису Николаевичу, потому что пресса в целом-то была демократически настроена. И она сама, в общем-то, хотела Бориса Николаевича поддержать, хотя и иногда ругала крепко. Поэтому, когда чего-то нужно было там организовать, помочь, попросить, я просто звонил и просил. Чего сейчас... Я просто не представляю, как это может быть. Такого сейчас, конечно, нет.
А самодурство известное Бориса Николаевича оставило след в вас?
Вы знаете, я, например, самодурства никакого не наблюдал. Был крепкий, жесткий характер. Самодурства никакого не было. Он, кстати, в отличие от широко распространенного мнения, что вот он... Там человек очень интуитивный и принимал решение сам, вот ночью подумает и примет. Он был слушающий человек и очень слушал своих помощников. Во-первых, слушал, потому что он был как политик очень неопытный, потому что у него за спиной был рюкзак партийного деятеля там первого секретаря Свердловского обкома. Он вообще не знал, как делается политика. И поэтому президентская кухня часто действительно представляла из себя такую вот домашнюю кухню. Собирались, говорили, спорили, шли к Борису Николаевичу и говорили ему то, что мы считали нужным. Он очень часто прислушивался.
А история, когда вы писали коллективное письмо по поводу его поведения в Германии, это было уже чуть позже, что-то не припомню с этой историей.
Это был 94-й год, по-моему, 94-й. Если мне не изменяет память. Но это было, конечно, такое драматическое обстоятельство.
Потому что... могло это не выйти наружу или не могло все-таки, поскольку западники писали об этом?
Ну,
правда, так сдержанно писали, надо сказать.
Ну, во-первых, они щадили Бориса Николаевича, потому что понимали, что все-таки в целом он реформатор-демократ.
Тот эпизод, напомню для тех, кто не помнит лично, когда он оркестром военным дирижировал весьма экспансивно и совершал какие-то другие действия.
Поэтому, ну, там за кадром еще многие эпизоды были, просто я из лояльности не хочу о них рассказывать, но все было достаточно жестче даже. Вот, и поэтому вот мы, люди, которые наблюдали это вот своими глазами, честно говоря, конечно, было просто больно и стыдно. И, кроме того, мы понимали, что вот это вот, ну, злоупотребление известное наше русское, оно просто стало влиять на политику и на работоспособность Бориса Николаевича. Вот эта вот пресловутая работа с документами стала входить в привычку. Он все реже и реже появлялся в Кремле, все меньше встречался с людьми. И мы, как люди, ну, по-хорошему, не по-лакейски, а по-политически преданные президенту, мы, конечно, просто сочли необходимым, что нужно что-то сделать. И вот тогда мы собрались и написали это письмо. У нас было четверо, которые готовили тезисы. Потом к нам примкнул Шевченко и Коржаков, который не мог не примкнуть, потому что, ну, а как же так? Вот это уже, вроде бы, он должен был бы контролировать. В общем, четыре человека давали тезис и писал письмо я. Вот. За что и пострадал, потому что Борис Николаевич знал мою стилистику. Угу. Вот. И поэтому, как только...
А кто эти четыре, кроме вас, напомните?
Рюриков, Люся Пихоя, я и Люшин.
Угу.
Вот. И мы, конечно, поступили достаточно хитро. Борис Николаевич страшно не любил вот такие вот всякие письма. Вообще он не любил, чтобы такая вот кухня...
Оппозиция в команде не любил.
В команде оппозиция. И мы, конечно, договорились. И тут Коржаков, надо сказать, нам помог, несмотря на всякие такие вот наши трения такой как бы либеральной команды и силовой составляющей, всегда были трения в президентской команде, но Коржаков, надо сказать, сам страдал от этого, потому что ему было тоже очень трудно работать, ну и просто он боялся из-за здоровья Бориса Николаевича. Вот в то время до своих вот этих вот книг он был очень преданный человек, очень лояльный. Вот, и мы договорились, что Борис Николаевич, что Коржаков даст это письмо ему в самолете, когда у него нет документов, когда ему никто не звонит, и когда он просто вынужден будет это письмо прочитать. Прочитал, приехал обратно, и начались такие маленькие разборки. Ну вот, должен похвалить сам себя. Я единственный человек, который не просил прощения.
Когда всю правду напишете? Или все, зарок уже на всю жизнь дали?
Нет, я думаю, что, ну, в принципе, все более-менее известно. Ну, а какие-то такие вот нюансы, я думаю, что пусть они умрут вместе с историей. Могу рассказать просто один эпизод, он забавный. И ничего в нем такого зазорного нет. Многие люди, которые работают с огромными перегрузками, так поступают. Ну, в частности, я к Борису Николаевичу неоднократно приходил и как бы говорил: Борис Николаевич, ну, тяжело же, не нужно, ну, зачем? Он говорит: Вячеслав Васильевич, если бы вы знали, как мне трудно. Это вот эти вот слова, которые я от него слышал неоднократно. Действительно, было трудно. На его долю выпало время, когда не было практически никаких позитивных эмоций у президента. Все время что-то случалось страшное. Вот. И поэтому утром, когда он приходил, ему нужно было взбодриться. Вот из свои там 150 граммов он утречком, прежде чем начать работать и знакомиться с бумажками, он выпивал. Но при его огромном организме, при его огромном росте, весе, это было, конечно, ерунда. И вот этот вот подносик с этими 150 граммами стоял в буфете, который был рядом с кабинетом Бориса Николаевича. И как-то я, вот мы только-только возвратились из поездки за границу, страшно усталый, голова болит, в самолете немножко выпили, не выспался. выспались. А мне нужно было к 7 часам уже приехать в Кремль для того, чтобы подготовить для Бориса Николаевича обзор прессы, просмотреть, по крайней мере, то, что сделала ночная команда. И я, проходя мимо буфета, смотрю, этот подносик стоит, смотрю, это самая там водочка. Я ее раз и выпил, не зная, что это для Бориса Николаевича подготовлено. Вот. А буфетчик Самарин, когда Борис Николаевич приехал, он не посмотрел, что стаканчик-то пуст, и понес ему. Приносит, держит, Борис Николаевич берет стакан, несет. Что такое? Кто выпил? Началось мощное кремлевское расследование. Ну, достаточно быстро все это выяснилось. Но все, так сказать, кончилось шуткой юмора, как у нас говорят.
Вячеслав Костиков и Геннадий Бурбулис.
Мы имеем глубокого профессионала, человека творческого, который сумел в свое время обеспечить Борису Николаевичу четкую и осмысленную информационную программу. Сегодня он сохраняет все свои убеждения и идеалы и отстаивает их в трудную пору без ременья, публикуя свои статьи, свой анализ проницательно, тонко, с хорошей аргументированной информационной основой и продолжает делать то, что творческая личность призвана делать всегда. Это отстаивать свои убеждения даже в тех условиях, которые иногда выглядят невыносимыми.
Геннадий Бурбулис, насколько невыносимы условия для вас? Вроде по вас так не скажешь, что невыносимы.
Ну, я скажу так, что вот если бы я работал бы на телевидении, вот как я его понимаю, то для меня, наверное, условия были бы действительно невыносимые. Но поскольку я работаю в газете, а все-таки для печатных СМИ все-таки вот эта вот маржа допустимого достаточно широкая, то я больших неудобств, в принципе, не испытываю.
Ну, по рукам бить себя совсем не приходится. Вот об этом не стоит об этом писать, сейчас.
Нет, ну, есть какие-то маленькие табу. Вот не нужно просто, как говорится, полоскать ограниченный контингент наших политиков. Очень ограниченный контингент. Ну, там, условно говоря...
Ну, сколько? 50.
Нет. Свободы чуть-чуть больше, чем вы, Сергей, думаете. Я бы сказал бы 2 человека. Как говорится, вот не трогай Шурина. И то, опять-таки, концептуальная критика идет. Допустимо воспринимается и, должен даже сказать, и читается этими самыми личностями. Вот, ну, не нужно...
А кто сигналы посылает, кто эти флюиды? Или они чувствуются вот в воздухе, разносятся?
Сигналы какие? Не понял вопроса.
Ну, что не стоит трогать вот там 2 человек, допустим?
Ну, это внутреннее какое-то ощущение. Но все-таки не сегодня родились, знаем, наблюдаем за событиями, вот, люди опытные, понимаем, что лучше не переходить какую-то определенную грань.
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Нет,
как
это
раньше.
Я бы не сказал, что это звучит несколько, так сказать, так огорчительно, обидно. Вот, нет, вот такого бдения и вот какого-то такого вот лакейского страха в газете не существует. Во всяком случае, вот на той странице, на которой я публикую свои материалы.
Вячеслав Костиков, и, ну, почти меняем тему. Теперь секреты о вас все узнаем от Георгия Сатарова. То, что вы тщательно скрывали в течение всей программы.
О Славе Костикове трудно говорить связно, потому что он человек непростой, хотя первоначальное знакомство создает впечатление такого человека довольно легкомысленного, радующегося жизни. Не случайно наше знакомство посвятило меня в то обстоятельство, что он был одним из учредителей такого символического клуба гедонистов. Но надо сказать, и это такое очень важное свойство его натуры, что его любовь к жизни сочетается у него с сохранением порядочности, что удается далеко не всем людям. На самом деле, вопреки такому поверхностному взгляду на его внешность, на его поведение, это человек мужественный, что неоднократно ему приходилось проявлять. Мы его звали очень коротко БРП, что расшифровывается как большой русский писатель, потому что он известен и как писатель, который писал замечательные книги, романы о нашей эмиграции, и это замечательная тонкая проза.
Георгий Сатаров, все узнали. Значит, главный гедонист нашей страны. Как вы из рабочей семьи, от токарного станка. Неужели вас испортил до такой степени факультет журналистики МГУ, а потом, цитирую, журналистский курс в Шеффилдском университете Великобритании?
Сергей, я думаю, что все-таки не столько Шеффилд меня научил гедонизму, и не столько студенческие годы. Конечно, студенческие годы – это для всех годы гедонизма. Я думаю, что здесь какая-то генетика. У меня мама была очень заводная, веселая такая вот русская женщина. Играла на гитаре, пела частушки. Ну, она крестьянская такая девушка была. Вот, и... Пожалуй, вот я от нее унаследовал какую-то такую вот, ну, веселость. Я, кстати, и сам до сих пор иногда играю на гитаре. У меня даже есть целая пленка собственных песен. Вот. Ну, сейчас гитары нет, я не смогу вам спеть.
А в каком стиле, интересно? Шансон, городской романс?
А вы знаете, там? Ну, где-то в стиле Володи Высоцкого. И я вам скажу почему, потому что это не случайно. Дело в том, что когда я в первый раз поехал в Париж в 72-м году, и вот незадолго до отъезда вдруг раздается звонок, и стоит в дверях молодой человек, которого я не сразу и узнал. Оказалось, что это Володя Высоцкий. Вот. А мне как раз нужно было сдать квартиру, и я искал, кому бы это сдать. Не для того, чтобы там заработать, а просто хотя бы, поскольку квартира была кооперативной, хоть чтобы кто-то платил кооперативный взнос. Ну, короче говоря, случилось так, что мы с Володей понравились друг другу. Тем более, что кто-то из его доброжелателей из Московского совета тогда позвонил. А дело в том, что его попытки снять квартиру, как правило, кончались неудачно. Ну, у него было определенное реноме, знали, что он серьезно выпивает, и никто ему не хотел сдавать. Позвонили добрые люди, уговорили меня, тем более, что Володя тогда, у него уже был роман с Мариной Влади. Короче говоря, он поселился в моей квартире, мы с ним много встречались. Несколько раз он приходил в гости, иногда с Мариной, пел песни нам. У меня даже где-то пленка сохранилась с его песнями, кстати, идет... «Охота на волков», он пел еще, вот, даже путаясь в словах, он ее только-только сочинил. Ну, естественно, могучий темперамент, могучий талант Володя на меня произвел неизгладимое впечатление.
Потрясающе. Передо мной и перед вами человек, который эксплуатировал Владимира Высоцкого, получал с него деньги, которому Владимир Высоцкий платил деньги.
Да. Кстати, когда после того, как мы сдали, мы еще не уехали, для того, чтобы он заселился, я переехал даже к сестре, и когда мы через неделю заехали попрощаться, Марина совершенно нашу московскую такую вот квартирку с обычной такой советской мебелью превратила в какой-то такой французский будуар, такой где-то на лампах были какие-то полотки, какая-то шаль была на кресле. Ну, в общем, не узнали квартиру.
Вячеслав Костиков, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, вообще, тему гедонизма мы, конечно, не исчерпали. Вы остались гедонистом, вот так, в своем ощущении? И в чем он для вас выражается? То есть, если виски, то там односолодовый, да, и
нет,
соответствующая обстановка.
Я, кстати, человек очень скромных таких вот вкусов. Виски пью любой, вот, водку пью любую, коньяк терпеть не могу, вот... Несмотря на то, что 12 лет прожил во Франции, отличить хорошее вино от плохого почти не могу. Ну, видимо, в этом и состоит гедонизм. Я просто радуюсь любому бокалу, когда мне кто-то наливает. А больше всего я люблю компанию друзей. Вот это вот моя формула гедонизма – это встречаться с друзьями, разговаривать с ними, петь песни, когда это удается. Кстати, вот Жора Сатаров прекрасно играет на гитаре, у него удивительно хороший голос. И, ну, сейчас реже, а в былые времена очень часто встречались там или у него, или у меня на квартире, или на даче. Пели Юра Батурин, Сатаров, я, Миша Федотов, вот наш бывший министр печати. У нас, в общем-то, такая спевшаяся компания была. Бранштейн у нас, вот известный наш доктор, тоже спевает вместе с нами. Так что, ну, гедонизм ограниченного масштаба, так сказать, вот.
Ну, вы вообще человек улыбчивый. Вот сейчас есть какие-то основы... Я понимаю, что вопрос, он коряво, глупо сформулирован, наверное. Больше ли сейчас возможности удовольствия улыбаться, смеять, шутить, чем было там... Ну, лет 20 назад, скажем.
Вы понимаете, Сергей, все времена. Зависит от жизненной
от настроения человека.
От жизненной установки. Я, скажем, человек исторического оптимизма. Я понимаю, что жизнь идет вперед, медленно, но все-таки что-то меняется. Нам, вот русским, россиянам, в принципе, свойственна поспешность, нам хочется все время побыстрее. Вот в 17-м году нам очень хотелось побыстрее, во времена Горбачева скорее, во времена Ельцина скорее. Сейчас тоже мы все время ждем, ну, когда же вот грянет вот настоящая демократия, когда же придет настоящий зрелый европейского такого разлива капитализма, и все мы заживем. Но, тем не менее, какие-то вот звездочки на небе все-таки возникают. И вот это вот вселяет в меня некую надежду. Я считаю, что Россия медленно, очень медленно, мучительно идет, но идет вперед.
Но все-таки мы отдаляемся от модели, ну, европейской, скажем, западной демократии, или приближаемся к ней?
Я думаю, что медленно, с трагическими какими-то ошибками, с откатами, но приближаемся. И приближаемся потому, что у нас просто другого пути нет. Если мы останемся вот в этой, как иногда грубовато шутят, Азиопе, то ничего хорошего я в этом не вижу.
Ну, как мощный Китай, хорошо развивающийся, как он кризис переносит.
Ну, вот, да, кризис переносит хорошо, но, тем не менее, мы не китайцы, не японцы, и не азиаты. Исторически Россия европейская страна. Если мы просто начнем разбирать, а как же вот живет наш человек, как он одевается, как он чистит зубы, как он улыбается, как он говорит, как он ухаживает за женщиной, как он спит. Ну, во всех этих вот, в самых маленьких проявлениях мы, естественно, европейцы.
Черт возьми, минута остается, о женщинах не поговорили. Как же такую тему пустили? Ну, хоть от двух скажите, о жене, о дочери.
Ну, дочь у меня тоже журналист. Вот. Жена тоже, кстати, журналистка. Вернее, не журналистка, мы с ней познакомились на факультете журналистики. Вот. Понравилась такая вот симпатичная, с хорошими форумами девочка. Вот. Она, кстати, меня вначале как-то так и не очень даже принимала, потому что вот я уже тогда, видимо, был гедонистом, сидел всегда заднескамеечником был, всегда очень громко смеялся. Вот, и, а поскольку она, в отличие от меня, была из интеллигентной семьи, ей, видимо, это не понравилось, не нравилось.
Как уговорили?
Ну, несколько раз сходили в поход, несколько раз вместе ночевали в палатке. Ну, как-то так вот погладил, видимо, правильно, приласкал. Ну, и вообще увидел со временем, что, ну, не дурак все-таки. Благодарен до сих пор. 40 с лишним лет вместе.
Обалдеть.
Still going strong, как говорится.
Вячеслав Костиков, пожалуй, главный гедонист нашей страны.
Спасибо,
был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо за приглашение.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».